Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
На волнах радио «Радонеж» детский час.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире детского часа клирик храма Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, поселка Кокошкино, священник Валерий Васильев. И моими собеседницами сегодня в студии будут Евдокия Кузьмина.
Здравствуйте!
Ученица воскресной школы храма Воскресения Христова поселка Толстопальцево и Анна Васильева.
Здравствуйте.
Ученица воскресной школы храма Веры, Надежды, Любови и Матери Софии поселка Кокошкино. И мы сегодня с вами вспомним чуть-чуть кратко наши прошлые передачи и поговорим о новой интересной теме, которая называется «Притча». Мы с вами в прошлых передачах потихонечку подбирались к личности Иисуса Христа. Но начали мы это с вами издалека. Мы поговорили о вере, о учениках Христовых, о апостолах, о сотворении мира, о Боге Троице, о свойствах Божьих и о заповедях Божьих. И теперь я бы хотел поговорить о новой теме – притче, ибо эта тема очень широко представлена в Евангелие и учение святых отцов. Напоминаю, что наша программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Итак, ребят, что такое притча? У меня к вам первый вопрос. Как вы это понимаете своими словами? Пожалуйста, кто хочет поделиться своими мнениями? Вы слышали когда-нибудь притчи? Слышали? Как вы думаете, что это такое? Ну, во-первых, это, наверное, какой-то короткий рассказ.
Да, это поучительный, короткий, иносказательный рассказ.
Вот, хорошо, правильно. А почему притча воспринимается гораздо интересней, чем, скажем, какой-то большой рассказ из учебника, сказка там?
Ну, притча, она изложена кратко, там показано, как надо себя вести, но... Можно не надо, а как лучше себя вести?
Угу. Ну, во-первых, давайте так вот выразимся. Притча, она научает нас чему-то, правда? То есть у нее есть какой-то обязательно какой-то нравственный характер у этой притчи, нравственное поучение. Во-вторых, притча, она очень интересная. Из-за того, что она кратка, то в нее вложен огромный смысл какой-то. Какой-то очень интересный смысл, чтобы ей действительно было интересно слушать, правда? Ну, и она заключает в себе не только нравственное учение, она может заключать в себе и духовно-нравственное какое-то поучение, и вообще какую-то мудрость нести. Да? Поэтому притчу очень интересно слушать, потому что она краткая, емкая, мудрая и очень нравоучительная. Да? Поэтому и Христос в Евангелии часто прибегал именно к этому методу донесения до людей своего учения. Он часто говорил притчами, что мы в Евангелии читаем. Хорошо, а каким бывают притчи, как вам кажется? Вот как бы мы их подразделили? Ведь не только они духовно-нравственные, да, и нравственные. Вот просто касаясь народа, какие они бывают? Народные бывают?
Да.
А вот как сказки, например, да? Сказка – это тоже похоже на притчу. По большому счету, та же притча, только рассказанная для детей, скажем, да? чтобы детям было легче ее воспринимать. Согласны со мной? Я бы даже сказал, притча — это продолжение сказки. Но только уже для более взрослых людей. Тоже можно так сказать, правда?
Да.
Хорошо, народные притчи. А вот в Библии вообще еще притчи бывали?
Библейские притчи.
Да. Кто писал? В какой книге написаны в Библии библейские
притчи? В книге Иова.
В книге Иова? Да нет, я не помню, что в книге Иова. Вот помните притчи царя Соломона? Книга притчи Соломона, она так и называется, да? Вот там написано, да, очень много интересных поучений. Хорошо. Ну и в Евангелии, да, о чем мы уже сегодня сказали. Хорошо. А знаете ли вы какие-нибудь народные притчи? Кто-нибудь может рассказать какую-нибудь народную притчу? Нет? Не знаете. Ну давайте я одну прочитаю народную притчу, да, и мы немножко над ней попробуем порассуждать, потренируемся, потому что нам с вами предстоит разбираться и в библейских притчах, и особенно в евангельских. А чтобы в них разбираться, нужно вообще научиться разбираться в притчах. Готовы? Вот такая притча «Сорока и Дрозд». Однажды отправились сорока и Дрозд в гости к павлину. Представили себе эту картину? Павлин, да, такой с раскрытым хвостом красивый. И сорока и Дрозд, две птицы. Да? Когда они вернулись из гостей, сорока сказала Дрозду: «Мне очень не понравился этот павлин. Ты слышал, какой у него скрипучий голос?» Сорока говорит, да? В которой голос-то совершенно не лучше. «Ты видел, какие у него черные противные ноги?» А Дрозд ответил: «Я был поражен, когда увидел его таким разряженным и красивым, сверкающими перьями. У меня не было времени рассматривать его недостатки». Вот очень хорошая такая народная притча. А как вы думаете, о чем она говорит нам? Ну, у кого есть такие соображения? Даки.
Ну, что когда люди ходят в гости, то они часто ищут где-то какие-нибудь недостатки. Вот как сорока. Она все время что-то причитает, она говорит что-то не очень, что вот завтра дождь будет, но как в сказках мы слышим, что вот она все время причитает, а вот Дрозд, он замечает что-то положительное. Он не такой, как сорока.
Угу. Ну, а еще есть что добавить?
Ну, я полностью согласна.
Вот смотрите, это похоже, да, на состояние человека, то, что описано. Ведь на примере зверей, часто и в сказках, и в притчах, описывается внутреннее состояние человека или внешнее, поступки человека какие-то, мысли человека, да? Что ты хотел, Дайки, добавить?
Я хотела добавить, что вот в этой Евангелии, в этой притче сорока и Дрозд — это как бы два типа людей. Как сорока и как Дрозд. То, что сорока ищет что-то не очень хорошее в людях, а Дрозд, он ищет положительное, он ищет их достатки.
То есть
что они хорошо умеют делать.
По внутреннему состоянию человека, ты хочешь сказать, да? То есть если человек в своей жизни больше обращает внимание на какие-то негативные стороны жизни, да, то тогда, конечно, ему очень тяжело, и он только на этом, в этом направлении мыслит. И он так людей воспринимает, вообще все, что вокруг происходит. А вот, например, Дрозда — это как будто бы человек наоборот. Он в жизни старается созерцать все красивое и прекрасное. Он был поражен красотой павлина, и поэтому он даже не заметил у этого павлина какие-то недостатки. Правда? А вот какая еще есть притча похожая, и в церкви, кстати, часто даже батюшки приводят ее в проповедях своих, пример. Не знаешь, Анечка, вот есть такая притча про муху и пчелу. Не слышала никогда?
Слышала.
Ну, можешь ее вспомнить?
Ну, так вкратце.
Давай, расскажи.
Люди делятся на два типа. Муха и пчела. Вот когда муха летает, она же где больше куча, там, навозы. Вот, а пчелы, они летают, где красота, где цветы, аромат, собирают мед. И также люди,
И также люди?
Люди трудятся, добывают себе пропитание. Вот, и если пчелу взять, то в кучах она будет искать то, что похоже, ну, на цветок. Она будет искать там на себе на пропитание. А муха будет в куче ароматных цветов искать какую-нибудь кучку маленькую.
Мусора какого-нибудь.
Да. А мы также в куче ищем то, что хорошее, а другие типы людей ищут в плохом, в хорошем плохое.
Ну да, вот похоже, то есть получается такое сравнение, что когда пчела из всего цветочного, из всей свалки мусорной выберет один единственный цветок, снимет с него нектар, да, и понесет в улей, чтобы сделать мед, то муха, наоборот, из всего цветочного поля выберет одно какое-нибудь грязное место и будет сидеть там, и на цветы не будет даже обращать внимания. Вот эта притча, в принципе, о том же, о чем про сороку и дрозда. Mm-hmm. Да? То есть мы должны обязательно себя контролировать. Контролировать и питать именно положительными какими-то эмоциями, положительными процессами жизни вообще, всем прекрасным. Да? Не надо замечать из всего прекрасного, выделять какие-то негативные моменты жизни и на них как-то обострять свое внимание. Иначе так можно просто сделаться человеком, который будет все время кряхтеть, всех осуждать, ворчать. Не встречали таких людей, которые все время ворчат, что-то говорят, да, ругаются на
я
всех?
Я встречала.
Вот бывает.
Мне брат немножко похож на таких людей.
Брат, мы тоже похожи, мы просто за собой не замечаем. Да, часто. Поэтому вот, дорогие мои, будем себя приучать, да, быть как пчелки и быть как дрозд. Стараться замечать больше хорошего, но не замечать больше плохого. И тогда нам будет легче жить. Правда? Надо учиться еще себе самому признаваться в том, что ты бываешь иногда как муха или бываешь как сороха, когда особенно замечаешь чьи-то недостатки. Да? Ведь за собой мы редко замечаем. Только когда настает время исповеди, мы тогда приходим и вспоминаем, а что плохого сделали. И вот тут-то мы начинаем вспоминать, а вот я так-то поступил, вот так-то поступил плохо, так-то. И вот все свои недостатки мы сюда выносим. Хорошо. Еще какие-нибудь народные притчи, знаете? Вот есть такая притча «Вошь и блоха». Она, может, не совсем по теме поэты, по которой мы сейчас разговаривали, но она тоже очень интересно несет мудрость, как человеку жить. Хотел что-то сказать?
Да, однодневная бабочка, еще притча такая есть.
А, вот, кстати, хорошая притча, давай, она по теме. Ну-ка, расскажи.
Однодневная бабочка села на одно прекрасное дерево и начала восхищаться природой. Какое хорошее, прекрасное небо, голубое, как все вокруг красиво. Потом села на многолетнюю малину и тоже начала восхищаться. И потом Малина сказала, что я хоть 100 лет и живу, но ничего такого не замечала. И потом бабочка, закрывая навсегда уже глаза, сказала, что все так вот красиво, что
мир прекрасен.
Что мир прекрасен, да.
Да, это очень интересная притча. Да, действительно, бабочка за один день успела увидеть всю красоту этого мира. И умерла с радостью, да?
Да.
А вот этот куст, который рос 100 лет... Да, он никогда вот это ничего подобного не видел. И это дерево сказало так, что я живу 100 лет, но за 100 лет я не увидела столько красоты, сколько эта бабочка за один день.
Да.
Да, бывает, да, люди тоже проживают вот свою жизнь, и вот зацикленные на каких-то более проблемах и недостатках, они и не видят красоты. И тогда в душе у них большая тяжесть, им, конечно, тяжело. Вот, они понимают тоже, что такое прекрасный мир Божий. Им трудно понять самого Бога, который есть абсолютная красота, который прекрасен, который сотворил этот прекрасный мир для нас с вами. Правда?
Да.
Хорошо. Ну, давайте вот «Вошь и блоха» я прочитаю. Еще одну очень интересную народную притчу. «Если кто захочет войти к тебе в доверие, то не веряй ему своих тайн. Даже если видишь его веру и дружелюбие, иначе пострадаешь, как вошь». То есть здесь во вступлении сразу говорится, о чем эта притча. Да? О том, чтобы мы были аккуратней, выбирая своего собеседника и в своих словах, что мы ему рассказываем. понятно, да? Особенно дети любят рассказывать все-все-все про себя, про свою семью, не думая о последствиях. А ведь можно пострадать. Ведь сейчас, особенно наш век интернета и информации, информационных технологий, которые очень быстро распространяют информацию, очень много всяких жуликов, аферистов, мошенников, которые могут, да, благодаря тому, что кто-то напишет про себя что-то лишнее, использовать это в своих корыстных целях. Понятно, да? Вот эта притча, она научает как раз мудрости. Итак, сама притча. Вождь некая на теле богатого вельможи потихоньку жила, питалась его кровью, тихо ползала, и он о ней не знал. Вот так вот. Однажды ночью пришла к ней в гости блоха и без всякой мысли взяла да и укусила спящего мужа и разбудила его. Встав с постели, тот обнаружил вождь и убил ее, а блоха же, отскочив, спаслась. Понятно, да? Или непонятно? О чем речь? Нет? То есть вождь жила себе спокойно, пока о ней никто не знал. Но как только пришла другая, да, блоха, и сделала этому человеку что-то неприятное, он сразу обнаружил вождь. Поэтому, говоря кому-то что-то лишнее, вы обнаруживаете свои уязвимые места. То есть то, чем плохие люди могут воспользоваться. Понятно? Поэтому, дорогие мои, никогда не надо рассказывать про свою семью ничего лишнего. Особенно чужим людям. Какими они добрыми, вам не показались. Вот. Еще про себя тоже не надо рассказывать незнакомым людям. Вот есть такая тенденция очень неплохая в интернете. Кто вот сидит там, контакты, еще что-то, да? И начинают про себя на своей страничке выкладывать все, и про себя все рассказывать. Кто они, что, какие у них события, да? Потом кто-то появляется, какие-то друзья, с кем начинают переписываться, хотя совершенно не знают, что это за человек, кто там на другом конце. Фотографию можно любую поставить, правда же? Ведь одно дело, вот мы с вами сидим за столом, мы друг друга видим, друг друга знаем. Другое дело, когда ты видишь экран компьютера, и там бегут слова, которые кто-то где-то набирает. Ты же не знаешь, кто это. Да, ладно, если твои друзья школьники там, или брат, сестра, папа, мама, еще кто-то, кого ты знаешь лично. Правда? Но их страничку можно взломать, правда? А если это тот, кого ты не знаешь, и ты ему начинаешь там все писать, все доверять. Вот это очень опасно. Понятно, ребятки? Никогда старайтесь лишнее ничего про себя не рассказывать. Спрашивайте всегда лучше разрешение у родителей. Хорошо, родители ваши умудренные опытом, они вам помогут и скажут, это можно написать, это нельзя написать. Согласны со мной, ребята?
Согласны.
Молодцы. Ну что ж, давайте тему народных притч закроем, потому что она огромная, мы иногда будем к ней возвращаться, если найдем какие-нибудь хорошие притчи интересные, да? Сейчас давайте с вами поговорим о библейских притчах. Хорошо? Вот книга притчей Соломона. Я хотел бы зачитать буквально 3 стиха из первой главы этой книги и о них немножко с вами порассуждать. Хорошо? Глава 1, стих 7, книга притчи Соломоновых. «Начало мудрости – страх Господень, доброе разумение у всех, боящихся им. Благочестие же пред Богом – начало познания, а нечестивые презирают мудрость и наставление». Вот я какие-то очень интересные такие мудреные слова прочитал. Вы, наверное, в них ничего не поняли. Ничего не поняли. Хорошо. Давайте разбираться. Итак, начало мудрости – страх Господень. Что значит мудрость, по вашему разумению? Вот как вы понимаете слово «мудрость»? Что значит быть мудрым?
Ну, то есть много знать о мире. То есть, когда ты мудрый, ты знаешь, что ты много прожил, много знаешь о мире, что в нем происходит, понимаешь.
То есть, мудрым может быть только очень взрослый человек, какой-нибудь старец с сединами, да, который все про жизнь знает. Ну, по крайней мере, очень много.
Да.
Так ты представляешь себе мудрость. Как, Анечка, ты представляешь себе мудрость?
Мне кажется, мудрым человеком может быть любой. И маленький, и взрослый. Бывает даже так, то, что взрослый ничего не знает, а ребенок больше его знает.
Ты сравниваешь мудрость со знанием. Вот чем отличается мудрость и знание? Да, ребенок может знать то, чего не знают взрослые. Но и взрослый, прости, может знать то, чего не знает ребенок. Поэтому здесь знание и мудрость – это разные немножко вещи. Согласны со мной?
Да.
То есть это владение информацией какой-то. А речь идет о мудрости. Что такое мудрость вообще? Мне кажется, мудрость – это когда человек правильно поступает
да.
в своей жизни. Да, правильно говорит, правильно рассуждает, правильно мыслит. А как это можно этого достичь? Когда есть источник, из которого черпают мудрость. А кто у нас источник мудрости?
Родители.
Родители? Господь. Господь, конечно, Господь. Вот только Он источник мудрости, и мудрость дает Он. И вот представьте, вот были же, мы сколько читаем житиях святых, мудрые отроки. Уже с детства, да? Святитель Николая возьмите. Он уже с детства был одарен Богом, был мудр. Поступал, да, по вере, жил. И много-много со Сергия Радонежского возьмите. Васька Серафима Саровского и многих-многих святых, правда? Вот, хотя и были рядом и старцы, да, но они приступали в мудрость всех. Понятно? Вспомните Евангелие, когда Христос потерялся на празднике, будучи отроком, и стоял, его нашла Пресвятая Богородица на крыльце храма, он поучал и рассуждал со старейшинами, со старцами, да, и они дивились мудрости его. Помните? Поэтому знание и мудрость – это немножко разные вещи. Согласны со мной?
Да.
Да.
Вот давайте теперь говорить о мудрости. Значит, мудрость – это все-таки больше поступки человека, мысли человека правильные, да, и правильные его слова, то есть изложение этих мыслей. Вот в этом и есть мудрость. Правильно может поступать только тот человек, который черпает все эти знания и поступки от кого? От Бога, то есть от истины, который поступает по истине. Ведь смотрите, ведь сколько людей, и у каждого человека своя правда, собственно. Когда человек живет своим умом, своими мыслями, рассуждает по-своему, ни на что не равняясь более высокой истины, то тогда получается у каждого из нас своя правда. Согласны со мной?
Да.
И своя собственность, мудрость. То есть я поступаю по своей правде, значит, по своей собственной мудрости. Сам для себя я считаю себя мудрым человеком. Но если я сверяю всю свою жизнь с мудростью Божией, с истинной, как говорил Игнатий Брянчанинов, достаточно человеку, мирянину, каждый вечер сверяться с Евангелием. То есть как он прожил день, по Евангелию или нет. Понятно? Если я, то я черпаю эту мудрость у Бога. И Господь умудряет меня своей мудростью истинной. И я поступаю так, как угодно Богу, потому что я не своего ищу, а Божьего. Вот так жили все праведники, все святые отцы. Понятно?
Да.
Они старались от себя ничего не говорить. Батюшка Серафим Саровский говорил такие слова. «Когда я говорю от себя, я всегда ошибаюсь. Когда говорю от Бога, я всегда говорю истину». Ясно?
Да.
Так вот, начало мудрости – страх Господень. Вот в этом ракурсе что можете сказать? Что это? О чем это говорится?
Ну, когда ты что-то начинаешь познавать, то ты уже ты берешь это от Бога, то ты уже начинаешь как-то быть, может, немножко в недоумении, что как он, как Господь все-таки велик, как он... Просто нет слов это описать, потому что Господь, Он велик, и ты начинаешь от Него через Евангелие познавать и поступать, как учит Господь. И ты начинаешь понимать все-таки, насколько велик Господь.
Угу. Анечка, а у тебя есть какие-то предположения? Что такое вообще страх Господень? Как ты понимаешь это слово? Не знаешь? Ну вот с чего начинается путь к вере? Наверное... С того, что человек испугался наказания Божьего. Когда он осознал, что он грешник, что он творит зло, и он испугался, что Бог его накажет. Ну, это как правило, это начинается, с этого начинается путь верующего человека. Да? Человек испугался, и он пытается изменить свою жизнь, чтобы Господь его не наказал, чтобы не попасть в ад, другими словами. Правда?
Да.
Потом уже, когда пройдет много лет, и человек уже встанет на путь истины, то он уже начинает любить Бога. И его страх, Господень, уже превращается в боязнь обидеть Бога. Да, боясь причинить ему какую-то боль, потому что Бог же любит человека и сильно переживает за него, да, помогает ему во всем. Смотрит, как человек себя ведет, да, и, наверное, ему обидно, когда человек творит зло, правда? Ну, в каком-то смысле, в нашем понимании, обидно. Конечно, Бог, он не обижается никогда ни на кого, но все равно, я думаю, ему неприятно, когда мы творим зло, правда? Если он нас любит. Если вы кого-то любите, этот человек плохо с вами поступает, вам же обидно и неприятно, правда?
Да.
Ну, вот я думаю, что вот, у Бога тоже есть какие-то в определенном понимании чувства, да? Не такие, как у нас, конечно, но что-то такое к нам Господь испытывает. Наверное, ему больше нравится, когда мы живем праведно, и менее нравится, скажем так, когда мы поступаем плохо. Правда?
Да.
Так вот, Соломон и говорит, начало мудрости – страх Господень. И в скобочках пишет, доброе разумение у всех водящимся им. Вот как раз мы и сказали, здесь подошли к праведности жизни. То есть всех, кого водит Господь своей мудростью, да, вот у этих людей доброе разумение. То есть у них добрый ум, добрые мысли, добрые слова, добрые поступки. Потому что таких людей водит сам Господь. А как этого достичь в жизни? Как вы думаете? Чтобы вот именно Господь тебя водил своими мыслями.
Ну, просить у Бога, молиться ему.
Так.
Читать еще. Евангелие.
Правильно.
Читать поучения старцев, которые уже много чего достигли.
Хорошо. А участвовать в чем-то надо?
Ну, участвовать в благотворительности.
Только и все. А для чего храма помогать нам тогда?
Молиться в храме, ходить в храм, исповедоваться, причащаться.
Ну, то есть участвовать в жизни церкви.
Да.
И научаться учениям церкви, правда?
Да.
Ведь многие говорят, я не знаю волю Божию, я вот так поступаю и не знаю, как правильно поступить. Бывает же такое, многие говорят, мы даже сами часто не знаем, где воля Божия, как, да? А почему мы не знаем? А потому что мы не доверяемся Евангелию, Священному Писанию и Святым Отцам. Учению Церкви не доверяемся. Ведь волю Божию уже Церковь изложила. То есть сам Господь через Священное Писание, через Священное Предание, через учение Церкви изложил свою волю. Поступай, как написано в заповедях, как написано в Евангелии, у святых отцов, и вот она будет мудрость, и ты будешь водим волей Божией. То есть через это, через учение церкви, тебя Бог будет водить, и ты не согрешишь, ты не сможешь сотворить зла, потому что будешь придерживаться учения церкви. Согласны со мной?
Да.
Вот. Вот и тогда будет мудрость в ваших словах, в ваших поступках, в ваших делах и в ваших мыслях. Ясно? Тогда вот и будем мы водимы Богом. Дальше вот как раз Соломон продолжает. Благочестие же перед Богом, начало познания, пишет Соломон в своей книге. Что значит благочестие? То, о чем мы сейчас говорили. То есть человек, который пришел к вере в Бога, который познал Бога, он должен учиться жить благочестиво по заповеди Божией и по воле Божией. Так вот, благочестивая жизнь, она угодна Богу, и если человек живет благочестиво, то Бог такого человека умудряет. Понятно?
Да.
И человек начинает жить мудро. И благочестивым может быть, простите, и 10-летний отрок, и 30-летний мужчина, и 70-летний старик. Правда? Или 80-летний. Может быть благочестиво?
Да.
Может. И к этому призван. Все люди к этому призваны. Но не все этого хотят. Понятно? Не каждый хочет смириться пред Богом и познать Его истину и Его мудрость. И мы страдаем именно от этого, что не можем никак смирить свою гордость, свой эгоизм, свое «я». Не хотим жить так, как Господь хочет, чтобы мы жили. И от этого начинаем сами же и страдать. Вот смотрите, дальше Соломон и говорит в этом же стихе, а нечестивые презирают мудрость и наставление. Кто такие нечестивые? Анечка.
Нечестные, которые не хотят довериться Богу.
Которые вообще не хотят жить поистине.
Да.
Вообще не хотят знать Бога, называют себя неверующими. Или еще какими-то язычниками, или еще кем-то. Которые не хотят знать истину. Да? Все, кто отворачивается от Бога, от Христа, от Бога Троицы, от учения Церкви. Они нечестивые. Они что? Они презирают мудрость, потому что они не могут ее понять, не могут ее постичь, не могут познать ее чистоты, ее радости, ее величия, ее светлости. Да? Поэтому они презирают. И что? И мудрость, и наставление. И поэтому такая разница в мире между людьми, и столько зла творится, что люди не хотят жить по воле Божией и умудряться Богом, хотят жить по своей собственной правде, по своему собственному эгоизму. Ясно?
Да.
Напоминаю, что сегодня в эфире программы «Детский час» ведущий священник Валерий Васильев, клирик храма Веры, Надежды, Любови и Матери Софии поселка Кокошкино. И у нас в студии мои собеседницы Евдокия Кузьмина и Анна Васильева. И продолжаем сегодняшнюю нашу тему «Притчи». Итак, ребятки, мы, смотрите, с вами говорим всего лишь о трех стихах притчи Соломоновых, но уже сколько мы интересного отсюда почерпнули, да? Итак, начало мудрости, страх Господень, говорит Соломон. Да? То есть, если человек убоялся Бога, как мы с вами говорили, сначала боялся наказания от Бога, потом, чем больше человек пребывает в вере, он начинает больше любить Бога, отвечать ему своей взаимностью, и уже боится больше обидеть Бога, да, чем наказание, то дальше Соломон пишет: «Слушай, сын, наставления отца твоего и не отвергай заветов матери твоей». Да? О чем это он дальше пишет?
Ну, отец же, он в семье глава, то значит, надо слушать отца и не отвергать советов матери. То есть, маму тоже надо слушать, но если отец сказал, предлагает слушать, то надо все-таки поступать так, как сказал отец. То есть, если вот мама что-то говорит тебе сделать так, давай сделаем так, то мама потом говорит, да давай нашего папу спросим. То если папа сказал так или согласился, то надо все-таки делать так, а не иначе. Угу. Лучше.
Анечка, ну а ты как об этом стихе скажешь? Я еще раз прочитаю. «Слушай, сын, наставления отца твоего и не отвергай заветов матери твоей». Как ты думаешь, о чем здесь?
Ну вот, мне кажется, то же самое, что и у Дуни. Но отец тоже глава семьи, и он знает тоже больше. Но мать, может быть, и оказаться и тоже права.
То есть вы думаете только именно вот в этом направлении, кто прав, кто виноват, да?
Нет.
Но мне кажется, в этих словах гораздо более глубокий смысл.
Да.
Да? Вот давайте так. Если мы под отцом будем разумевать Бога, о чем мы с вами говорили в первой половине передачи? Что, мудрость мы откуда черпаем?
От Бога.
От Бога.
Да.
Да? Если у тебя верующая семья, то ты, конечно же, родился счастливым. Правда? Потому что твои родители черпают мудрость от кого?
От Бога.
От Бога. Они стараются научить тебя тому, что они познали от учения Церкви. Правильно? Они же тоже хотят тебе спасения. Родители за тебя переживают, пытаются, видя какое-то в тебе зло, если оно есть, какие-то неправильные какие-то движения души, да, какое-то твое направление к чему-то плохому, они пытаются это все исправить. Поэтому мы называем это системой воспитания. Когда родители воспитывают детей, стараются их приучить к лучшему. Ведь дети, наверное, не все идеальные, как вы думаете? Вы сами-то идеальные дети?
Mm-mm.
Вот, видите же, правда? И часто, наверное, огорчаете родителей.
Бывает.
Да. Вот так вот. Так вот, родители огорчаются, да? Когда вы поступаете плохо, особенно если они вам что-то говорят сделать так, а вы делаете что-то по-своему. И это потом сделано неправильно, и это потом принесло какие-то неприятности, то, что вы сделали, правда? Родители огорчаются, да? Иногда начинают там громко говорить, мягко скажем так, да, всякое бывает. Так вот, дорогие мои, мы должны понимать, что есть четкая иерархия. Бог установил четкую иерархию. Да? Муж – это глава семьи. Муж слушается Бога, да, и передает как бы своей жизнью, да, своим опытом, передает это своей семье. Благочестивая мама, она слушается мужа и набирается от него еще, сама читает Евангелие, да, и от Бога набирает, и она тоже вносит в это свою полноту. Правильно? А дети, они должны, конечно же, слушаться своих родителей, и папу, и маму, потому что чаще всего, особенно если семья верующая, родителей умудряет Господь, как поступить, как воспитывать детей. Понятно? Вот это надо всем детям осознавать, особенно церковным детям, что через родителей часто научает нас Бог, потому что у родителей опыт больше, знаний больше, чем у нас. Да? И Господь их как-то ведет уже своим путем для нашего уразумления. Что ты хотела, Даки, сказать?
Я хотела сказать, что вот получается, что когда вот Бог же наш отец, то получается, что когда Господь, даже тебе, нет, родители тебе что-то говорят, то потом можно еще, можно сказать, посоветоваться с Богом, как Господь скажет, и поступить так, как Господь скажет.
Ну, то есть... чтобы посоветоваться с Богом, Евдоки, нужно быть святым.
Или правильно. Со священником, как он же, через Бога.
Ну, опять же, смотря что. Если тебе родители говорят, что так, что-то плохое, то, что не согласно с волей Божией, тогда, конечно, можно посоветоваться со священником. Правильно ты вопрос подняла. Ведь есть же родители, которые, допустим, не уцерковленные, правда?
Угу.
А дети есть, которые верующие. Сейчас вообще много такой тенденции, когда дети вот начинают воцерковлять своих родителей. То есть семья неверующая, ребенок уверовал, потому что у него сердце более чистое. И он начинает рассказывать, нести своим родителям, а родители против, потому что они уже привыкли жить по-другому. Правильно? И вот у детей стоит проблема. С одной стороны, они любят своих родителей, надо их слушаться. Но с другой стороны, они понимают, что родители их от Бога отворачивают. Да, вот тогда, да, можно подойти к батюшке, найти себе духовника и с ним советоваться, как поступать. Ясно? Чтобы и не потерять любовь к родителям, и правильно жить по Божьей воле. А, ведь Господь защитил родителей заповеди. Какой заповеди? Какая? Она по счету, не помните? Да?
Пятая.
Пятая заповедь. Как она звучит? Кто помнит?
Чти отца и мать свою, и долголетен будешь на земле.
И забыла еще, что будет. И благо тебе будет. И благо будет. То есть благодать Божия будет с тобой, и будешь долго и счастливо жить. Правда? И вот Соломон тоже говорит в своих притчах. 9 стих. Потому что через это приобретешь прекрасный венок для головы твоей и золотую цепь для шеи твоей. То есть будешь украшен какими-то прекрасными украшениями, да? Ну, имеется в виду, скорее всего, духовные какие-то украшения. Раньше любили украшаться, да? Да и сейчас часто украшаются, женщины особенно надевают какие-нибудь ожерелья, там, красивые бусы, да? Сережки, чтобы были, выглядеть красиво. Мужчины иногда надевают какие-нибудь золотые цепи толстые, вот, чтобы, или серебряные, чтобы видеть тоже, выглядеть солидно и красиво, правда? Вот, и венок на голову, вот с чем можно сравнить, да, когда венчают люди, венцы красивые одевают, правда? Кто еще? Цари носят короны, да, особые отметки власти и славы, да? Помните, Римская империя, да, тогда победителям на голову возлагали какой венок? Из чего? Из лаврового листа, как он называется?
Лавровый
венок, совершенно верно. Символ власти, да, победы какой-то, мир. Вот. А Христу, помните, воины римские?
Из
шипов. То есть насмехаясь над ним, чтобы ему причинить боль, они возложили венок, да, из шипов.
Да.
Вот Господь умудряет нас. Чем? Mm-hmm. Если мы боимся Бога, да, боимся наказания, боимся его обидеть. Если мы стараемся жить праведно, то мы и чтим своих родителей, естественно, а через родителей всех людей. Потому что все, кто старше нас, они нам все равно как родители. Потому что христиане – это одна большая семья. У нас один отец – Бог. Понятно? Поэтому жить да мы все должны вместе, любя друг друга, как одна большая, как братья и сестры. Мы так в церкви называем друг друга братья и сестры. Мы родные все. Через Христа мы все родные. Одно тело Христово, одна церковь. Ясно, да?
Да.
Поэтому и если мы так живем, мы становимся благочестивыми, то есть начинаем упражняться в благочестии. Мы начинаем бороться со своими грехами, со своим злом, какими-то внутренними своими недостатками и стараемся угождать всегда Богу. Отсюда да. и рождается любовь, и Господь нас умудряет. Вот об этом благочестии говорит Соломон. Понятно, да? Теперь есть еще евангельские притчи. Слышали? Мы вначале говорили об этом. Что это за притчи такие евангельские? Кто помнит?
Это то, чему учит Иисус. Он говорит притчами часто, чтобы донести до народа какую-то мысль.
Угу. Такие маленькие придуманные рассказики, да? Которым часто пользовался Иисус Христос как очень хороший проповедник. Вообще многие проповедники говорили притчами, чтобы собрать простой народ. А почему Господу Иисусу Христу надо было говорить очень много притчами? Никто не вспомнит. Это было 2000 лет назад. Это был Израиль.
Чтобы не говорить народу так сложно, потому что Господь же мог говорить как бы так сложно, что народ не мог понять. И он делал это в виде притч каких-то коротких рассказов, чтобы донести до народа то, что он хотел им сказать.
А почему многие люди не могли понять? Ведь, смотрите, были книжники, фарисеи были, да? Кто такие книжники? Не знаете, кто такие книжники? Типа мудрецов. Они знали весь закон, все книжки, все много-много чего знали. Да. Да, знали весь закон Моисеева. А фарисеи такие были. Они исполнители были закона. Они старались точь-в-точь исполнить весь закон.
Да.
А остальные-то, кого было больше? Людей простых? Или фарисеев и
простых
книжников?
Людей.
Конечно. А простые-то люди были все грамотные?
Нет.
Вот, редко же были грамотные. В основном они рыболовы были, крестьяне, да?
И поэтому Господь ему говорил притчами, чтобы донести то, что написано в Священном Писании, и он это излагал в простом виде. Поговорил притчами.
Чтобы было понятно простым людям.
Да.
Неграмотным, простым людям. Что могло их заинтересовать. Поэтому он и говорил часто притчами, чтобы собрать как можно больше народу и чтобы это учение донести.
Да.
Еще какой плюс от притч, особенно евангельских? Помните игру такую «Испорченный телефон»?
Да.
Если у нас будет сейчас человек 20 здесь, да, я шепну на ушко какое-то предложение. Ты передашь, Анечка, Евдокии это предложение. Евдокии еще кому-то, и все. И последний наверняка скажет неискаженный смысл моего предложения. То есть, точь-в-точь, как я передал, вряд ли уже дойдет это предложение, когда оно пройдет через много-много людей, правда?
Да.
А вот притча, она тем и хороша, что это коротенький, интересный рассказ, который запоминается почти слово в слово. И его смысл уже трудно исказить, ее легче передавать, и людям легче запоминать. Понятно? Вот
да.
Мы даже, сейчас у нас нет, допустим, перед глазами Евангелия, но если мы часто читаем Евангелие, и кто-то нам скажет какую-то притчу, например, притча о 10 девах, мы сразу вспомним, о чем речь идет.
Да.
Правда же?
Да.
Почему? Потому что эта притча наглядно нам рассказывает о каком-то событии. Правда? И мы ее легко воспринимаем и так далее. Значит, чтобы не изменился текст учения, да, еще притчи нужны. Хорошо. Ну что ж, давайте тогда попробуем вспомнить, какие притчи вообще в Евангелии-то есть. И выберем сегодня какую-нибудь одну, и о ней поговорим. Хорошо? Давай, какие притчи есть?
Притча о 10 девах, притча о сеятеле, притча о блудном сыне, о страшном суде.
Так.
Притча есть о мытаре и фарисее.
Совершенно верно. Анечка, ты какие-нибудь помнишь?
Ну, о сокровище, сокрытом на поле.
Так.
О купце, ищущем хорошего жемчуга.
Да, про жемчужину большую, да? Еще о чем?
О талантах.
Хорошо.
О двух сыновьях.
Так.
О злых виноградарях.
Хорошо. Много притч. А я вам скажу больше. Притч евангельских мы насчитываем 32. Вот мы постараемся в наших передачах все эти притчи обсудить и порассуждать на эти темы, потому что они очень интересные, и они очень полезные. Ведь Христос не зря избрал для своего учения именно эти притчи. В них очень простым, интересным языком раскрывается главный смысл Священного Писания, евангельский. Понятно?
Да.
Давайте тогда сегодня порассуждаем. Вот мы несколько раз сказали притчу о 10 девах. Давайте над этой притчей немножко порассуждаем. Да. Итак, притча о 10 девах. Евангелие от Матфея, глава 25, с 1 по 13 стих. «Тогда подобно будет Царствие Небесное 10 девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них 5 было мудрых и 5 неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собой масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «Вот жених идет, выходите навстречу ему!» Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». Вот такая, на первый взгляд, очень какая-то грустная притча, да? Пришли вроде все на свадьбу, а кто-то попал, а кто-то не попал. И Господь кого-то пустил, кого-то не пустил. Ведь мы Бога представляем себе мудрым и любящим, правда?
Да.
А тут Он взял кого-то опоздавших и не пустил. Дунечка, давай.
Масло — это наши добрые дела.
Угу.
И вот они, когда они заснули, ждав жениха, жених — это Господь наш Иисус Христос.
Угу. То есть ты сразу эту притчу переводишь в духовный смысл.
Да.
То есть жених — это Христос, а девы — это мы, люди, христиане, да?
5 дев разумных — это те, которые взяли с собой добрые дела. То есть они уже, они творили при жизни добрые дела, их накопив, собрали, взяли с собой. А 5 неразумных дев — это люди, которые, ну, мало задумывались о том, что Господь когда-то придет, думали, что еще успеют. И не запасались так особо добрыми делами. И вот когда они пришли, раздался голос, что все, Господь пришел, то... Они, наступил страшный суд, проснулись девы, и те девы, которые взяли с собой масло, то есть добрые дела, они запаслись ими и встретили Господа. А те не успели, как будто бы побежали так делать добрые дела, так покупать их.
А что ты подразумеваешь под добрыми делами?
Ну, добрые дела, например... Участвовать в жизни церкви, там, благотворительности.
Только благотворительности. Ну, вот вспомни, о чем мы говорили целую передачу.
Нет.
Да, о благочестии мы говорили.
Благочестие, да.
То есть имеется в виду вообще твоя благочестивая жизнь.
Да.
Насколько ты стараешься благочестиво жить.
Да.
Это и есть основное наше доброе дело. Вот. То жених — это действительно Иисус Христос, которого мы, и встреч с которым мы все ждем. Скажите, а когда для нас бывает... Вот личная встреча с Иисусом Христом. В какой момент церковной жизни?
Причастие.
Да, совершенно верно. Когда мы причащаемся, а это вообще цель нашей христианской жизни, да, причастие. То есть для нас происходит встреча с Христом личная. Господь дает нам свою плоть и кровь. И мы в себя ее принимаем. Да? То есть Господь пребывает в нас. И вот что происходит, ребятки, когда... мы отходим от причастия и тут же об этом забываем. И когда мы принимаем причастие, тело и кровь Христа, получается, что Господь приходит к нам в гости, в нашу душу. Так же получается?
Да.
Если мы принимаем причастие, мы ему открываем. Правда? А вот теперь представьте наяву. Твой дом или твоя комната, где ты живешь. А? К тебе пришел Христос. Ты и Христос, вы двое в этой комнате. Можете представить такую картину?
Как бы. Сложно, но как бы представляется.
Ну, представим, да?
Да.
Ну, пусть нам сон такой снится.
Да.
И вот, как бы вы себя вели по отношению к Богу? Что бы вы старались для Него сделать, чтобы Ему с вами было хорошо и приятно? Во-первых, это, скажем о том, что это был бы самый дорогой гость на свете для вас, правда?
Да.
Да.
Как бы вы себя вели? Что бы вы делали, чтобы Ему было с вами хорошо?
Отдавали бы все самое лучшее.
Мы давали бы ему все свои любимые игрушки, все, что у нас такое для нас дорого есть.
Старались бы угостить его получше, да. Правда?
Угу. Я бы еще с ним помолилась бы.
Разговаривали бы с ним о том, да. О чем ему нравится.
Да.
Правда? То есть всячески пытались бы ему угождать. Да? И так, как от него исходит благодать Божия, вам бы было с ним очень хорошо. Правда?
Да.
А хотелось бы вам с ним расставаться?
Нет.
Нет. Вы бы хотели бы, вот было бы такое желание вечно с ним сидеть в этой комнате,
да,
и никогда
да.
не отпускать себя,
да.
было бы, да? Давайте теперь вернемся к причастию. А что происходит, когда мы причастились и отходим от чаши? Как мы помним о том, что Христос-то у нас?
Да.
Да, всегда-всегда?
Нет.
Нет. Ну,
такое ощущение, вот часто я даже сам себя ловлю на том, что вот причастился, да, и вот все наши... Внешние обстоятельства, вся наша жизнь сразу уводит наши мысли в сторону. Уже через какой-то промежуток времени мы совершенно забываем, что мы причастники. Мы опять начинаем заниматься своими делами. Да?
Да.
Играть, думать, там уроки, заботы и так далее. Мы совершенно забываем, что мы причащались. Согласны со мной?
Да.
И что получается? Христос пришел к нам в гости.
А там...
А мы отвернулись от Него... И занимаюсь своими делами. Понимаете, картинка какая получается?
Mm-hmm.
Да?
Да.
И он сидит у нас в гостях, смотрит, никто не обращает на него внимания.
И потом он уходит в конце.
Никому он не нужен. У нас в этой комнате мы играем сами свои игрушки, занимаясь своими делами, не думаем о нем совершенно. И он, в конце концов, уходит расстроенный, что здесь я не нужен. Но при этом все равно нас любит, все равно нам помогает, понимает нас.
Да.
Правда, ситуация не очень красивая.
Да,
и почти каждый человек в церкви христианин, да, почти каждый так себя ведет, вот что самое печальное. Понятно, да?
Да.
То есть для него какие-то дела земные, дела суетные, гораздо дороже, чем общение со Христом. А вот представьте теперь, чтобы все христиане... Вели себя по-другому. Да, стараясь как можно больше думать о причастии. О самом Христе, момент причастия. Да? Что бы тогда было? Тогда все были гораздо радостнее.
Да.
Гораздо доброжелательнее друг к другу.
Да.
Меньше творили бы зла, меньше бы думали о плохом. Кстати, вот этот пример приводит Феофан Затворник. В своих проповедях, по-моему, великопостных, да, первую неделю Великого Поста и вторую неделю Великого Поста, когда он называет, что молитвы, стояние на службе, чтение Евангелия, святых отцов — это все средства, пост даже, да, достижение цели. Это умягчает душу. А сама цель — это Христос, соединение с Ним и причастие. Так вот, в притче о 10 девах, для чего пришли эти девы? 10.
Чтобы встретить Господа.
Чтобы соединиться со Христом,
да.
с женихом. Да? То есть мы, если вернемся на 2000 лет назад и представим себе иудейскую свадьбу, то была такая традиция. Да? Женщины шли впереди по свадебной процессии с фонариками. И, видимо, может, плясали, может, там как-то украшали эту процессию, да, с этими светильниками. вечером там приглашали, пир начинался вечером, да, 5 часов, когда солнышко близилось к закату, да, чтобы не так жарко было. Это все-таки Палестина, восточная сторона, там жарко, да. Когда солнышко уже начинало садиться, тогда вот и становилось темно, да, уже смеркалось, и они с фонариками вот с этими, со светильничками шли впереди процессии и украшали ее. Может, песни пели, да, может, как-то хороводы водили, плясали, мы этого не знаем. Но примерно это было так. Потом все вместе заходили в дом, да, и двери запирались, и начинался праздник. Да. Вот это похоже на жизнь христиан. Все христиане, они украшают церковную жизнь, да, украшают пир Христов. Светильнички — это наше горение к Богу, наше желание жить благочестиво, наша вера, наши молитвы, символ нашего обращения к Богу. Да, то есть все то доброе, что мы делаем ради Христа. Как ты назвала правильно? Добрые дела. Правда?
Да.
Вот. И если мы благоразумны, то мы стараемся делать их с запасом, чтобы их хватило для Царствия Небес, для того, чтобы нам войти, правильно сказать, в Царствие Божие. Понятно?
Да.
А люди, которые не радеют, то их светильники, даже если они сначала там загорелись верой, все, они потихонечку тухнут. И все. И когда приходит время жатвы, время самого пира, то есть уже украшения, то светильники их прогорели, им нечем их поправить, потому что добрых дел у них нет. Они не стараются, эти люди, жить благочестиво. То есть какие эти люди? Что там говорить? Мы не стараемся, плохо стараемся.
Да.
Жить благочестиво. И наши светильнички, они без запаса. Вот, и гаснут. Поэтому, когда придет жених, как правильно ты сказала, учение церкви, это страшный суд. Да? Почему задержался жених Христос? То есть имеется в виду, что мы не знаем, когда придет Христос.
Да.
Он сам
чтобы
уже...
Чтобы неразумные девы успели запастись добрыми делами. Они проспали все.
Господь говорит, не хочу смерти грешника. Поэтому Он и старается нам помочь и дать нам силы и разумение,
дает
чтобы
нам,
мы...
Да. И во время жизни дает нам возможность подготовиться к страшному суду.
К встрече с Богом.
Да. Ну, хорошо, мои дорогие. И о чем еще можно здесь сказать? Что когда явится Христос, когда будет страшный суд, мы этого не знаем. Да? Вот, поэтому сейчас вот это время, когда мы как бы можем спать, а можем не спать, бодрствовать. Понятно, ребятки, да?
Да.
Вот, и, а уж когда явится, вот тогда мы должны быть готовы. А чтобы быть готовыми, нужно всегда елей, то есть наши добрые дела, которые ведут нас к благочестию, иметь с запасом. То есть делать как можно больше того, что угодно Богу. И не думать, что вот Христос завтра придет. Нет, Господь придет тогда, когда сам захочет, когда посчитает нужным. Это не наше ума дело думать за Бога. Нам бы думать надо за свою собственную душу. Как ее привести к Богу. Понятно?
Да.
Ну что ж, молодцы, я считаю, что мы сегодня неплохо поработали. Узнали, что такое притчи. Обсудили даже некоторые народные притчи. Даже притчи из книги притчи Соломона. Да, 3 стиха мы обсудили. И евангельская притча о 10 девах. На следующих уроках мы постараемся дальше рассуждать на тему евангельских притч. Может, еще какие-то почитаем другие притчи. Итак, я напоминаю, что сегодня в эфире детского часа ведущим был священник Валерий Васильев, клирик храма Веры и Надежды Любови Матери Софии поселка Кокошкино. Моими соведущими, помощницами были Евдокия Кузьмина, ученица воскресной школы храма Воскресения Христова поселка Толстопальцево, и Анна Васильева, ученица воскресной школы храма Веры и Надежды Любови Матери Софии в Кокошкине. А программа наша создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Дорогие ребята, вы можете писать нам на электронную почту «Дети ради», все латиницей, @yandex.ru, либо на адрес радиостанции «Радонеж», улица Пятницкая, 25, строение 1, детский час.